Параграф 3. Познание. Содержание процесса познания. Познанием называют деятельность, направленную на получение знаний. Философские проблемы познания изучаются гносеологией. Познание – важнейший вид человеческой деятельности. В процессе познания человек вначале учится использовать внешний мир, приспосабливаясь к этому миру, а затем учится изменять мир, приспосабливая его к своим потребностям. Человек познает для того, чтобы улучшать свою жизнь, делать ее все более совершенной. Познавая, человек увеличивает свои возможности как активного творца действительности. В этом заключается сущность процесса познания. Содержанием процесса познания является получение знаний, то есть наполнение сознания образами предметов, представлениями об их внутреннем строении, о связях и отношениях между предметами. Субъект и объект познания. Одной из ведущих проблем современной теории познания является вопрос о соотношении субъекта и объекта познания. Объектом любого действия называют то, на что направлено это действие. Субъектом деятельности называют того, кто осуществляет эту деятельность. Объектом познания называется то, на что направлено познание. Это та часть мира, которая познается субъектом познания. Субъектом познания называют конкретного носителя познавательной деятельности. Субъектами познания могут выступать отдельные люди, группы людей, общество в целом. Человек может сделать объектом познания самого себя, свой внутренний мир. В таком случае говорят о самопознании. Многие философы, начиная с античности, считали самопознание необходимым условием мудрости. «Познай самого себя», гласило приписываемое Фалесу изречение, написанное над входом в Дельфийский храм Аполлона. В то же время другие мыслители осуждали превращение собственных чувств и мыслей в предмет пристального внимания, полагая, что подобная самонаправленность сознания, рефлексия, отвлекает человека от активной деятельности, направленной на внешний мир. Уровни и ступени познания. В процессе познания выделяют два уровня – чувственный и рациональный. Чувственное познание осуществляется с помощью органов внешних чувств. Ступенями чувственного познания являются ощущения, восприятие, представление. Ощущения возникают в результате внешнего воздействия на органы чувств человека. Ощущения передают только отдельные свойства предмета – цвет, вкус, запах, форму, звучание. Целостный образ предмета создают восприятия, представляющие собой совокупность ощущений. Более высокой ступенью чувственного познания выступают представления. Образы, возникающие в памяти человека на основе прошлых ощущений и восприятий. Представления возникают в отсутствие предмета, когда он не оказывает непосредственного воздействия на внешние чувства человека. С помощью чувственного познания можно судить только о внешних свойствах отдельных предметов. Для постижения сущности вещей и явлений, выяснения закономерностей их существования, чувственного опыта недостаточно. Задачу обобщения информации, полученной чувственным путем, выполняет рациональное познание. Рациональное познание, от латинского ratio – разум, осуществляется с помощью разума. Рациональное познание представляет собой процесс абстрактного, отвлеченного от частных, несущественных свойств предмета, размышления. Основными ступенями рационального познания являются понятия, суждения, умозаключения. Элементарной единицей абстрактного мышления является понятие. Из понятий строятся все логические рассуждения. Понятия отражают общие, существенные признаки предметов. Понятие выражается с помощью слова или словосочетания. Следующая ступень рационального познания – суждение. Суждением называют совокупность понятий, отражающую связи и отношения между предметами и их свойствами. Суждение утверждает или отрицает что-либо. Выражаются суждения в форме предложений. Третьей ступенью рационального познания является умозаключение. Умозаключение представляет собой процесс получения одних суждений из других на основании законов логики. Умозаключение не зависит непосредственно от чувственного опыта. Они являются высшей формой отвлеченного абстрактного мышления. Абстрактное мышление неразрывно связано с языком. Язык – это система знаков, передающих информацию. Наибольшее значение в человеческом обществе имеет вербальный язык. Вербальный язык, от латинского verbum – слово, это система звуковых, словарных и грамматических средств, с помощью которых выражаются процессы мышления. Кроме чувственного и рационального познания, существует интуитивное познание, непосредственное постижение сути вещей. Интуиция, от латинского intuere, пристально всматриваться, это способность прямого усмотрения истины. Интуитивное познание происходит вне процесса чувственного ознакомления с предметом и вне обдумывания. Источники познания. В истории гносеологии выделяют ряд направлений, отдающих преимущество тому или иному источнику познания. Важнейшими из них являются сенсуализм, рационализм и интуитивизм. Направление философии, утверждающее, что основным источником познания являются внешние чувства, называется сенсуализмом. От латинского sensus – чувство. Сенсуалисты полагают, что знания, получаемые с помощью внешних чувств, являются первичным источником всех других знаний. По их мнению, данные чувственного опыта представляют собой нечто вроде атомов или элементов, из которых строятся все остальные человеческие знания. Нет ничего в интеллекте, чего не было бы ранее в чувствах, гласит самый известный лозунг сенсуализма. К сенсуализму относят учения античного философа Эпикура, философские системы английских просветителей Томаса Гоббса и Джона Локка. Рационализм утверждает, что источником истинных знаний является разум. Чувства могут дать только поверхностные, внешние знания о предметах. Суть вещей постигает только разум. К рационализму относят учения Сократа, Платона, Аристотеля, Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля и других философов, провозглашавших независимость разума от внешних чувств. По их мнению, разум изначально обладает внутренне присущими предпосылками знаний, на основе которых развивается процесс познания. Интуитивизм полагает, что истинные знания достигаются путем прямого проникновения в сущность предметов без посредства чувственного опыта и рассуждения, то есть путем интуиции. Религиозный интуитивизм считает источником истинного знания божественное откровение. Эстетический интуитивизм полагает, что основным источником знаний является эмоционально-интуитивное озарение, так называемое вдохновение, в результате которого создаются гениальные произведения искусства, раскрывающие истину в форме художественного образа. Интуитивизм получил особое распространение в средневековой мистике, в учениях немецких философов-классиков Фридриха Шеллинга, Артура Шопенгауэра, французского философа начала XX века Анри Бергсона, многих представителей русской религиозной философии конца XIX – начала XX века. Знание как результат процесса познания. Результатом процесса познания являются знания. Знаниями называют представления о мире или идеальные образы мира, находящиеся в сознании людей. Знания могут быть индивидуальными, принадлежащими одному человеку, и коллективными, принадлежащими обществу в целом. Знания могут соответствовать действительности. Такие знания называются истинными. Могут отличаться или противоречить действительности. Такие знания называются заблуждениями или ложью. Чем полнее совпадает образ действительности с самой действительностью, тем истиннее наше знание. Следует, однако, учесть, что определение истины как знания, соответствующего действительности, отражает только логический аспект познания. Проблема истины в истории философии рассматривается намного шире, включая самые различные стороны ее существования: объективность и субъективность, относительность и абсолютность, абстрактность и конкретность. Важное место в истории философии занимают вопрос о критериях истины и вопрос о самой возможности существования истины. Проблемы познания в истории философии. Важнейшими проблемами гносеологии являются следующие вопросы. Что такое знание? В чем состоит сущность познания? Каковы источники познания? Как соотносится знание со своим предметом? Двумя основными вопросами теории познания являются вопросы: что я могу знать и что есть истина. Учение об истине. Учение об истине занимает центральное место в теории познания, так как проблема истины раскрывает вопрос о сущности познания. Наиболее распространенным в истории философии является определение истины как знания, соответствующего действительности. Это формально-логическое определение истины дал еще Аристотель. Однако уже в античной философии сложилась и другая, внелогическая концепция истины. Согласно этой концепции, истиной называют знания, соответствующие не тому, каковы вещи в действительности, а тому, каковыми они должны быть. То есть, каковы они по замыслу, идее. Истины – это знания об идеалах, о сущностях вещей, к которым и стремится познающий ум. Отождествление истины с идеальной сущностью вещей происходит в учениях Сократа, Платона, Гегеля. Когда я знаю, как нечто существует, говорят, что я обладаю истиной. Так первоначально представляют себе истину. Это, однако, истина лишь по отношению к сознанию или формальная истина. Это только правильность. Истина же в более глубоком смысле состоит напротив в том, что объективность тождественна с понятием. Об этом-то наиболее глубоком смысле истины идет речь, когда говорят об истинном государстве или истинном произведении искусства. Эти предметы истинные, когда они суть то, чем они должны быть. То есть, когда их реальность соответствует их понятию. Понимаемое таким образом, неистинное есть то же самое, что обычно называют также и плохим. Плохой человек есть неистинный человек, то есть человек, который не ведет себя согласно своему понятию или своему назначению, писал Гегель. Важную роль в учении об истине занимает вопрос об объективности и субъективности истины. Существует ли объективная, независящая от человеческого сознания истина, или же она всегда зависит от сознания познающего субъекта, то есть субъективно? Этот вопрос впервые поставили софисты. Они утверждали, что критерий истинности любого знания находится в самом человеке. Объективной, независимой от человека истины не существует. В конце XIX века немецкий философ Фридрих Ницше в рамках этой же линии писал: «Истина не есть нечто такое, что нужно найти, а есть нечто такое, что нужно создать». Взгляды софистов на проблемы истины опровергали Сократ и Платон, утверждавшие, что объективная истина существует. Истина по Сократу и Платону – это чистое знание. Знание о неприходящих, постоянных, вечных и неизменных образах, сущностях всех вещей, пребывающих в идеальном мире. Об истине говорят так же, как об относительной или абсолютной. Относительной истиной называют неполное, приближенное к точному знание, которое может дополняться в процессе дальнейшего познания. Относительные истины, сменяя и уточняя друг друга, стремятся к абсолютной истине. абсолютной истиной называют такое знание, которое не может быть изменено в ходе дальнейшего познания. К абсолютным истинам относятся, например, так называемые истины факта, вечные истины, физические константы и тому подобное. Вопрос об относительности всех истин поставили античные скептики, от греческого скепсис – сомнение, подчеркивавшие условность любых суждений. Точка зрения скептиков на проблему истины, называемая релятивистской, от латинского «relativius» – относительный, получила свое развитие в дальнейшей истории философской мысли. Представление о существовании абсолютной истины свойственно средневековой философии, отождествлявшей истину с Богом. Истина – все то, в чем проявляется Бог. В новое время представление об абсолютной истине было сформулировано в системах Канта и Гегеля. У Канта абсолютными истинами выступают так называемые вечные истины, врожденные знания о должном. У Гегеля абсолютная истина – это идея, в которой познание и действительность сравнялись друг с другом и которая есть абсолютное знание о самой себе, то есть отражение бытия в философском учении о бытии. Материалистическая философия считает, что всеобщей абсолютной истины не существует. Абсолютными истинами условно можно называть такие знания, которые не могут быть опровергнуты в настоящий момент. Истина всегда конкретна. Абстрактной, отвлеченной от действительности истины не существует. Это означает, что истина всегда связана с конкретными условиями и всегда относится к определенному месту, времени, положению, обстоятельствам. Одной из центральных проблем в теории познания является проблема критериев истины. Чем определяется соответствие знания действительности? Существует множество критериев истинности знаний. Чувственные, опытные, логические, этические, эстетические и другие. Например, эстетическое понимание истины отождествляет истину с красотой, гармонией. Этическое – с добром, правдой или справедливостью. Логическое – с правильностью. Однако все они односторонне отражают истину. Большинство учений, признающих существование истины, считает всеобщим критерием истины практику. Практикой, от греческого практикос – деятельный, в философии называют целенаправленную предметную деятельность по преобразованию действительности. В гносеологической категории «практика», понимаемой как критерий истины, выражается представление о творческой деятельности человека по преобразованию мира как конечной цели процесса познания. Познавая мир, человек воссоздает или преобразует этот мир. Проблема границ познания. Основной проблемой гносеологии является вопрос о том, возможно ли вообще истинное знание. То есть, может ли наше знание об окружающей действительности совпадать с этой действительностью? Или же наши знания всегда отличаются от того, что есть, то есть не могут быть истинными. В философской литературе этот вопрос встречается в различных формулировках. Например, в учении Канта он выглядит как вопрос о пределах чистого разума. В марксизме он называется второй стороной основного вопроса философии и формулируется следующим образом: познаваем ли мир? В современной литературе он наиболее часто формулируется как вопрос о границах познания. Безгранично ли познаваем мир? Существуют и другие формулировки. Познаваем ли сущность вещей? Прозрачен ли для познания мир? Существует ли истина? Философская позиция, согласно которой мир полностью доступен познанию, называется гносеологическим оптимизмом. Философская позиция, согласно которой мир доступен познанию только частично, называется агностицизмом. От греческого «а» – отрицательная приставка, и «гносис» – знание, или гносеологическим пессимизмом. В основе агностицизма лежит утверждение о том, что наши знания о мире, получаемые с помощью внешних чувств, всегда в той или иной мере искажают действительность. Наши знания могут только бесконечно приближаться к своему предмету, никогда не совпадая с ним. Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу, ибо чем больше число углов вписанного многоугольника, тем более он приближается к кругу, но никогда не станет равным кругу даже в том случае, когда углы будут умножены до бесконечности, если только он не станет тождественным кругу, утверждал в своем трактате об ученом незнании философ эпохи Возрождения Николай Кузанский. Классическая теория агностицизма или критики разума была создана в 17-18 веках. В этот период спор между гносеологическим оптимизмом и агностицизмом принял форму спора о границах познаваемости мира человеческим разумом. Да и что же такое, наконец, человек в природе? Писал в своем сборнике «Мысли» французский философ, физик и математик Блез Паскаль. Ничто в сравнении с бесконечным, все в сравнении с ничтожеством, средина между ничем и всем. От него, как бесконечно далекого от постижения крайностей, конец вещей и их начало бесспорно скрыты в непроницаемой тайне. Он одинаково не способен видеть и ничтожество, из которого извлечен, и бесконечность, которая его поглощает. Крупнейшая философская система, в которой была обоснована ограниченность познавательной способности человека, была создана Кантом. Как и Паскаль, Кант утверждал, что существует бескрайняя сфера, познание которой выходит за пределы возможностей человеческого разума. Кант всесторонне рассмотрел проблему границ познаваемости мира и сделал выводы практического этического характера. Кант исследовал вопрос о том, возможно ли вообще знание о сущностях вещей. Он провозгласил, что все наши знания о мире – это знания не о сущностях вещей, а лишь об их явлениях, то есть о том, что вещи являют или обнаруживают нашим внешним чувством. Кант утверждал, что, познавая мир, мы имеем дело не с самими вещами, которые навсегда остаются вещами в себе, недоступными для проникновения в них познающего сознания, а с их явлениями, то есть с тем, что вещи пожелали обнаружить нам. Все предметы – суть только явления, а не данные таким образом вещи сами по себе. Поэтому о том, что касается формы их, многое можно сказать априори, но никогда ничего нельзя сказать о вещи в себе, которая могла бы лежать в основе этих явлений. Идеи Канта о принципиальной ограниченности познания оказали сильнейшее влияние на развитие современных форм агностицизма. Ведущим направлением неокантианства стал позитивизм, утверждающий, что наука должна ограничиваться констатацией чувственно наблюдаемых явлений и не претендовать на создание теорий, пытающихся объяснить их сущность. Гносеологический оптимизм утверждает, что мир познаваем. Суть вещей доступна познающему разуму. Истина существует. Нет пределов у познающего разума. Гносеологическим оптимизмом проникнуты учения Сократа, Платона, Аристотеля, Гегеля, Маркса, Павла Флоренского и многих других мыслителей. Согласно Платону, познание – это припоминание тех сущностей, идей, образов, чистых форм, всех вещей, которые душа человека видела до его рождения, то есть пока она сама пребывала в идеальном мире. Постижение истины, говорится в диалоге Платона «Федр», есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала Богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Наиболее глубокого выражения концепция гносеологического оптимизма достигает в учении Гегеля, утверждавшего принцип тождества, совпадения, бытия и познания. В концепции Гегеля бытие – это и есть познание. Подобное толкование истины характерно и для русской религиозной философии конца XIX – начала XX века. Павел Флоренский, 1882-1937, подчеркивал, что в русском языке отчетливо раскрывается сущность этого понятия. Истина или естьина – это то, что есть. Научное познание. Процесс познания может осуществляться в различных видах. Основными видами познания являются обыденное, художественное, религиозное и научное познание. Особенности научного познания. Научное познание отличается от других видов познания рядом существенных черт. Важнейшей особенностью научного познания является рациональность. Наука имеет дело только с теми знаниями, которые доступны разуму человека. Другой особенностью научного познания является его систематизированность. Научные знания существуют не в разрозненном, а в обобщенном систематизированном виде, в виде научных теорий и дисциплин. Еще одной особенностью научного познания является его самоконтроль. выражающейся в наличии методологии, обосновании применяемых методов познания. Четвертая особенность – стремление к формализации, выражающееся в первую очередь в строгости языка науки. Научные знания фиксируются в виде точных понятий. Суждения и умозаключения науки формулируются в виде принципов и законов. Стремление к точности языка науки приводит к ее математизации, замене словесных понятий математическими символами и формулами. Единственное средство улучшить наши умозаключения, предлагал Лейбниц, это сделать их, как и у математиков, наглядными, так, чтобы свои ошибки находить глазами. И если среди людей возникнет спор, нужно сказать «посчитаем». Тогда без особых формальностей можно будет увидеть, кто прав. Кроме того, процесс научного познания осуществляется в определенных организационных условиях, с соблюдением установленных форм и принципов. Основные формы и принципы организации современной науки сложились приблизительно в XVII веке. С этого времени наука существует как оформившийся социальный институт. Уровни и формы научного познания. Научное познание осуществляется на двух уровнях – эмпирическом и теоретическом. На эмпирическом уровне научного познания, от греческого «эмпирия» – «опыт», происходит сбор опытных данных, фиксация фактов, их первичная систематизация, создание понятий. Фактом, от латинского factum, сделанное, совершенное, называют объективно существующее событие или явление. Научный факт – это описание факта на языке науки. Научным фактом называют знание о единичном событии или явлении. Собирая единичные факты, исследователи проводят их первичную систематизацию, фиксируют в перечнях, таблицах, графиках и тому подобное, и подводят под понятие, то есть группируют частные факты вокруг одного правила, формулируемого в виде понятия. Научное понятие – это утверждение о существенных признаках объектов. На теоретическом уровне, от греческого теория, наблюдение, рассматривание, исследование, рассуждение, понятия обобщаются в категории, формулируются принципы и законы, создаются научные теории. Категории — это предельно общие понятия, в которых отражены наиболее существенные свойства, связи и отношения предметов и явлений. С помощью категорий формулируются научные утверждения, из которых строятся теории. Научные утверждения бывают двух видов. Основные, исходные и выводные. Основные утверждения, на которых базируется теория, называются научными принципами. Выводные утверждения, которые доказываются данной теорией, называются научными законами. Научный принцип от латинского «principium» – «первоначало» – это основополагающее начало, исходный пункт теории или концепции. Законы – это существенные, необходимые, многократно повторяющиеся связи в объективном мире. Научные законы – отражение в науке этих связей. Научным законом называется формулировка объективно существующих необходимых связей мира при помощи научных категорий и понятий. Высшей формой существования научного знания является теория. С помощью теорий происходит наиболее полное обобщение фактов и выявление основных закономерностей их существования. Теория объясняет какой-либо аспект действительности. Теория – это система обобщенного знания о существенных закономерностях какой-либо отдельной части действительности. Теория направлена на развитие дальнейшей преобразовательной деятельности человека, практики. Методы научных исследований. Важнейшую роль в научном познании занимает методология, учение о способах познания. Метод, от греческого метод, способ, путь, это способ или путь научного познания. Методология науки занимается изучением и обоснованием различных способов получения научного знания. Последовательность приемов какого-либо частного исследования называется методикой или техникой исследования. Методику можно также назвать искусством использования методов. В зависимости от уровня исследования методы подразделяют на эмпирические и теоретические. Эмпирические методы основаны на опыте. К эмпирическим методам относятся наблюдение, описание, измерение, сравнение, эксперимент. Теоретические методы основаны на рассуждениях. К теоретическим методам относят логические методы, синтез, анализ, индукцию, дедукцию. Исторические – рассмотрение явлений в процессе их развития. Математические – описание процессов и явлений с помощью математических символов и правил. И другие умозрительные методы. В зависимости от масштабов использования, методы подразделяются на частнонаучные, общенаучные и всеобщие. Частнонаучные, конкретно научные, специальные методы используются только в одной или нескольких науках. Частнонаучными являются, к примеру, метод ускорения заряженных частиц в физике, метод количественного анализа в истории, метод анкетного опроса в социологии и другие. Ряд частнонаучных методов применяется сразу в нескольких смежных отраслях. Например, статистический метод в биологии, социологии, политологии, методы дифференциального исчисления в физике, математике, экономике и других. Общенаучные методы применяются во всех науках. Примерами общенаучных методов могут служить структурно-функциональный метод, метод системного анализа, метод моделирования, графический метод и другие. Всеобщими, универсальными, называются методы, которые лежат в основе объяснения мира в целом. Универсальными методами познания считаются диалектический и механистический, метафизический методы. Универсальные способы познания. Гносеология выделяет два универсальных или всеобщих способа познания. Один из них рассматривает все события и явления как неизменные и не взаимосвязанные друг с другом. Второй рассматривает их как развивающиеся и взаимосвязанные. Первый называется механистическим или, согласно отечественной философской традиции, метафизическим. Второй – диалектическим. Метафизика или механицизм – это способ познания, рассматривающий предметы и явления вне всеобщей связи друг с другом и вне развития. Диалектика – это способ познания, рассматривающий все предметы и явления во всеобщей связи и в развитии. Другими словами, механицизм создает статичную, неподвижную картину мироздания, составные части которого не зависят друг от друга и могут рассматриваться изолированно. Диалектика же создает динамическую, развивающуюся картину мира, все составные части которого взаимообусловлены, взаимосвязаны. Метафизика, механицизм и диалектика как понятие. Термин метафизика от греческого мета – после и физика – физика появился в первом веке до нашей эры, когда греческий философ Андроник Родосский, упорядочивая сочинения Аристотеля, объединил в одно целое его труды о первых родах сущего по собственно философской проблематике и поместил их вслед за физическими трактатами философа под одним наименованием метафизика. Сам Аристотель называл эту часть своего учения первой философией или мудростью. Так термин метафизика стал синонимом слова философия. После создания Гегелем в начале XIX века диалектического учения понятие метафизика приобрело значение старой или до диалектической философии. Марксизм закрепил за ним еще более узкое значение – антидиалектический метод познания. В современной философии термин «метафизика» чаще употребляется в значении «философское учение о бытии и познании». Для обозначения способа видения мира, при котором все предметы рассматриваются как готовые и неизменяющиеся, используется понятие механицизм. Термин диалектика также имеет свою длительную историю. В античной философии под диалектикой от греческого диалектике искусство вести спор, ученую беседу, вначале понимали такой способ ведения ученой дискуссии, при котором достижение истины происходит путем столкновения противоположных мнений. Считается, что первым диалектиком был Сократ, широко использовавший в дискуссиях прием наводящих вопросов для раскрытия противоречий, содержащихся в суждениях оппонентов. поздней античности и в средние века диалектикой называли науку о выведении непротиворечивых суждений, а также формальную логику. В новое время диалектикой стали называть способ философского познания, опирающийся на рассмотрение противоречий, содержащихся в понятиях. После создания Гегелем диалектической теории познания и диалектического учения о бытии, диалектикой стали называть всеобщий метод познания, который рассматривает все предметы и явления как развивающиеся и взаимосвязанные, а также учение о бытии, основанное на этом методе. Механицизм, метафизика и диалектика как способы познания. Механицизм и диалектика как способы познания зародились еще в античности и прошли многовековую историю. Источники рассказывают об идейной борьбе между текучими, так называли последователей Гераклита, и неподвижными, так называли его оппонентов. «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку», — учил Гераклит, «ибо на входящего текут все новые и новые воды. Нет ничего постоянного в нашем мире». Его оппоненты же говорили, что лучше видеть мир неподвижным, иначе нельзя будет рассмотреть в нем ничего, и ни о чем нельзя будет сказать «это есть». Вот как рассказывает об этом Аристотель. Кроме того, видя, что чувственная природа всецело находится в движении, а ни одно суждение, высказанное о том, что изменяется, не является истинным, они, последователи Гераклита, полагали, что, по крайней мере, о том, что абсолютно и во всех отношениях изменчиво, истинные высказывания невозможны. Из этого воззрения расцвел крайний взгляд указанных философов, притязающих на то, что они следуют Гераклиту, подобный тому, какого держался Кратил, который под конец считал, что не следует ничего говорить, а только шевелил пальцем и упрекал Гераклита за то, что он сказал, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Сам он считал, что нельзя и один раз. Эти два взгляда на мир, точнее два способа видеть мир, как изменчивый или как постоянный, всегда сосуществовали в научной и философской мысли, ненадолго уступая пальму первенства друг другу. Метафизический метод, механицизм, лежал в основе бурного развития естествознания и особенно физики в 17-18 веках. С помощью диалектического метода были достигнуты основные успехи науки в 19-20 веках, особенно в биологии и обществознании. Благодаря механицизму наука 17-18 веков сделала колоссальный прорыв вперед по сравнению с предыдущими эпохами. Механицизм ввел в науку приемы анализа, классификации, систематизации предметов и явлений. Крупнейшим достижением метафизической методологии является открытие принципов и законов механического движения, то есть движение, понимаемого как изменение положения тел в пространстве без учета изменений их внутренних свойств и безотносительно их всеобщей взаимосвязи с другими телами. Механицизм абсолютизирует влияние на предметы одного или нескольких факторов. На основе законов механики была построена новая картина мира, получившая название механистической. В рамках этой картины нашли свое объяснение все известные науки того времени явления и факты. В конце XVIII века механицизм постепенно стал утрачивать свойства универсального принципа построения научных теорий. Это было в первую очередь связано с развитием биологии и истории. Кант так отзывался об ограниченности механистического подхода при объяснении явлений живой природы. Легче понять образование всех небесных тел и причину их движений. Короче говоря, происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы. Философия искала новую методологическую основу развития науки. В начале XIX века Гегель, создавая свою универсальную систему, разработал метод рассмотрения действительности, названный им диалектическим. Суть этого метода заключалась в исследовании противоречий, которые по Гегелю обуславливают развитие логического рассуждения, а также развитие природы и человеческого общества. Противоречие – вот что на самом деле движет миром, утверждал Гегель. Принципы и категории диалектики. Принципы диалектики – это исходные, основополагающие начало диалектической теории. Основными принципами диалектики являются принцип всеобщей взаимосвязи и принцип развития. Принцип всеобщей взаимосвязи заключается в признании взаимозависимости всех существующих в мире предметов и явлений. Принцип развития заключается в признании, во-первых, подвижного изменяющегося характера существования всех предметов и явлений, и, во-вторых, направленности и необратимости этих изменений. Развитие – это направленное и необратимое изменение. Принципы диалектики раскрываются через диалектические категории. Общие понятия, отражающие наиболее существенные взаимосвязи между развивающимися явлениями. Важнейшими из них являются категории противоречия, единство, борьба, количество, качество, мера, скачок, снятие и другие. На их основе Гегель вывел важнейшие закономерности развития существующего мира, которые позднее были сформулированы Энгельсом как законы диалектики. Источник развития раскрывается через категорию противоречия, которая является центральной категорией диалектики. Гегель показал, что источник или причина развития всех предметов кроется в самих предметах. Этой причиной является наличие противоречий внутри предметов. Противоречием называют взаимоотношения противоположных сторон внутри какого-либо объекта, которые взаимоисключают, но в то же время и взаимообуславливают друг друга. Две противоположные стороны любого объекта составляют его единство. Между ними происходит постоянная борьба. ступенями развития противоречия являются тождество, различие и противоположность, проходя через которые противоречие приводит в движение и сам предмет. Таким образом, категория противоречия представляет нам источник любого развития не привносимым извне, а имманентным, то есть внутренне присущим всем предметам. Развитие же представляет собой не что иное, как саморазвитие. В формулировке Энгельса, популярной в отечественной литературе, это называется законом единства и борьбы противоположностей. Механизм развития раскрывается через категории количества, качества и мера. Качество – это существенная определенность предмета, в силу которой предмет является именно тем, что он есть. Нечто есть благодаря своему качеству то, что оно есть. И, теряя свое качество, оно перестает быть тем, что оно есть, писал Гегель. Количество – это такая определенность предмета, в силу которой он может быть разделен на однородные части. Другими словами, качество – это совокупность свойств, указывающих на то, что представляет собой предмет. Количество – это совокупность свойств, указывающих на величину предмета, на ее размер. Мерой называют период изменения количества, в границах которого не происходит изменение качества. На примерах из природного мира, из сферы человеческих взаимоотношений, из области языка, Гегель показал, что любое развитие происходит путем непрерывных, постепенных изменений количества, скачкообразно переходящих в изменение качества при переходе количества через установленную меру. Энгельс назвал эту особенность объективного бытия законом перехода количественных изменений в качественные. Объясняя механизм развития, Гегель писал: «Вода, когда изменяется ее температура, не только становится от этого менее теплой, но и проходит через состояние твердости, капельной жидкости и упругой жидкости. Эти различные состояния наступают не постепенно. Чисто постепенное изменение температуры вдруг прерывается и задерживается этими точками, и наступление другого состояния есть скачок. Всякое рождение и всякая смерть – это не продолжающаяся постепенность, а наоборот, перерыв такой постепенности и скачок из количественного изменения в качественное. Содержание развития раскрывается через категорию снятия. Снятие – это диалектическое отрицание, в результате которого новое качество не только отрицает старое, но и сохраняет положительное содержание предыдущего качества. Развитие представляется как процесс перехода от старых форм существования к новым, где каждая последующая фаза развития отрицает, снимает предыдущую, сохраняя присущие ей положительные черты и устраняя отрицательные. Каждая третья фаза развития, отрицая вторую, возвращается к форме первой, но на более высоком уровне содержания. Таким образом, развитие представляет собой не хаотическое, а направленное, необратимое изменение свойств предмета. По Энгельсу этот всеобщий закон диалектики называется законом отрицания отрицания.